Я приветствую всех наших слушателей и зрителей очередного виртуального урока. Как обычно, в начале и в конце виртуального урока у нас есть несколько объявлений. Первое объявление – это насчет нашего весеннего семинара, который проводится здесь в дни Песоха. Есть люди, которые еще не знают, что это проводится, есть возможность записаться. Если это отдельные личности, у которых нет групп, они сами могут прислать заявки. Если это люди, которые занимаются в группах, они должны, как правило, записаться через свои группы. В любом случае, мы ждем от вас заявок, потому что оказывается, что есть люди, которые собираются приехать и не подали нам для этого никакого заявления. Мы снимаем особое место, пансионат, очень хорошее место. И поэтому вам не надо заботиться о гостиницах. Вы приезжаете, если вы получаете, сделали заказ, получаете приглашение, и на вас все оформлено, значит, для вас есть место в нашем пансионате. Вы приезжаете уже на все готовое. У вас будет место, где жить, где спать, кушать, еда на все дни вашего пребывания здесь у нас на семинаре, на нашем весеннем семинаре. На следующей неделе мы опубликуем всю программу семинара и подробнее всю информацию о нем. А пока что мы ждем от вас ваших писем, заявок. Как вы знаете, у нас сейчас объявлено военное положение в связи с тем, что происходит в Ираке. Поэтому, возможно, может быть какие-то изменения в наших программах. Мы постараемся в любом случае выходить в эфир, мы постараемся в любом случае иметь контакты с вами, мы постараемся в любом случае, чтобы наши уроки происходили в то же время. Я думаю, что это все пройдет незаметно для нас, рядом с нами, как это называется. Кроме того, как вы знаете, мы пытаемся сделать нашу трансляцию круглосуточной, постоянной. Так, чтобы было удобно людям, находящимся совершенно на разных меридианах, в удобное для них время смотреть наши уроки, фильмы, все, что мы можем только предоставить в ваше распоряжение. Для этого нам необходимо ваше пожелание. Когда вам удобно, в какое время, чтобы мы прокручивали, пускали в эфир наши виртуальные уроки или какие-то еще особые фильмы. Возможно, у вас есть какие-то пожелания к нам, чтобы мы показывали ту или определенную программу дополнительно к тому, что мы сейчас делаем. Мы бы хотели знать ваше мнение и в соответствии с этим решать вопросы о нашей трансляции. Ну вот, пожалуй, все. А теперь к уроку. Мы с вами в прошлый четверг, как обычно по четвергам сейчас, изучаем статью Баля Сулама, которая называется «Свобода воли». И дошли с вами до части головы, которая называется «Влияние окружения». Мы с вами изучили, в общем, четыре фактора, которые, в принципе, оформляют все, что называется личность человека. Это наследственные фактор, то есть то, что человек получает от своего рождения, он получает определенные данные, информацию, и как эта информация будет дальше развиваться, то есть, как мы изучали, допустим, что из какого-то определенного зерна должно обязательно произойти определенное такого же типа зерно, и не может также из человека получиться какой-то другой звереныш. Это называется маца, то есть исходные данные внутри человека, и также программа их развития, этих исходных данных. Две части, то есть два первых фактора, и еще два фактора, это влияние окружающей среды и та программа, по которой развивается окружающая среда. То есть есть у нас с вами, грубо говоря, Есть у нас
я и программа.
По которой я мое развивается.
И извне на это я действуют внешние силы. Внешняя среда. И программа. Развитие внешней среды.
Значит, вот эти четыре параметра, или так называемые четыре фактора, мы с вами рассматриваем. И мы с вами сейчас подошли к исследованию, что такое влияние окружения. Фактор второй – это прямой порядок причины и следствия, относящийся к собственным качествам основы, которая не меняется. Поэтому это можно объяснить написанным выше примере зерно пшеницы, которое разлагается, находясь в земле. Окружающая среда, в которой находится основа, это земля, соли, дождь, воздух и солнце. Она долгое время медленно и ступенчато воздействует на зерно в соответствии с порядком причины и следствия, изменяя состояние за состоянием, пока это зерно не дойдет до определенной стадии. И тогда основа возвращается к своей первоначальной форме, то есть к форме зерна пшеницы, но с изменением в количестве и качестве. То есть, это только зерно не претерпевало бы никаких изменений. Именно благодаря погружению в определенную среду, воздействием среды на это зерно, вызывается определенный сейчас порядок развития зерна. Причем, есть фактор, который окружающая среда не может изменить. Это из зерна всегда произойдет зерно. Есть фактор, который окружающая среда меняет. Это количество и качество этого зерна. У нас в Кабале, когда мы говорим потом о человеке, и вы уже об этом не расслышали, это говорится о том, что наш путь к Творцу, он неизменен. Наш внутренний духовный ген, он произошел нисхождением сверху из мира бесконечности вниз в наш мир. И каждый человек имеет внутри себя этот уже ген, внутри которого есть программа, то есть все этапы развития человека из нашего мира и его подъема в высший мир. И эти этапы неизменны. Единственное, что может повлиять окружающая среда на качество и количество, то есть на темп и на качество вот этого пути, который пройдет человек. Или он пройдет его с болью, в страхе, в страданиях, в тысячелетиях всевозможных войн. Или он пройдет это удобно, комфортно, уже с самого начала, меняя так свое отношение к пути, что он окажется даже в самом начале, даже еще не достигшим цели, как будто он эту цель достигает. Он уже начинает связывать себя с ней. И поэтому она уже как будто находится в нем. И это все зависит только от человека. Но не только в этом, конечно, дело, чтобы облегчить наш путь. Дело не в этом. Дело в том, что наш путь в итоге, он не может быть пройден нами, кроме как самостоятельно. Кроме как именно с одобрением, с нашим личным участием и добрым отношением. То есть решимо, зерно, которое в нас, оно не может развиваться, если мы его не будем помещать в выбранную нами, в созданную нами хорошую окружающую среду, которая только лишь именно она способна, готова, пригодна для того, чтобы это зерно развить до того, чтобы из него вышел правильный результат. Много новых, добрых, хороших зерен. Поэтому окружающая среда, она является основополагающей здесь. Главная часть основы совершенно не меняется, говорит Баля Сулам. Из нее не вырастает овес или другой злак. Хотя некоторая ее часть изменяется как количественно, например, из одного зерна может выйти 10 или 20 зерен. Так и качественно, качество может быть хуже или лучше, чем у предыдущей пшеницы. Таким образом, и человек, как основа, находится в окружающей среде, то есть в обществе, и он обязательно подвержен его влиянию, как пшеница подвержена влиянию окружающей среды. Ведь основа – это всего лишь сырье, которое непрерывно соприкасается с внешней средой и обществом, претерпевает ступенчатые изменения, переходя от одного состояния к другому состоянию, в соответствии с законом причины и следствия. Эти законы неизменны, но окружающая среда определяет весь характер их течения и все качество будущего полученного результата. В это же время изменяются и наклонности, содержащие в его основе, приобретая форму знаний. Например, если человек получил по наследству склонность к жадности, то когда вырастет, создает для себя разумные оправдания, позволяющие прийти к верному выводу, что для человека хорошо быть жадным. То есть человек приспосабливает под себя окружающую среду таким образом, чтобы она отвечала его внутренним свойствам, с которыми он родился. И уже известно, что несмотря на то, что отец был его щедрым, он может унаследовать от него противоположное качество – жадность. Потому что противоположное – это такое же наследство, как и существующее. Почему это происходит? Потому что зерно полностью освобождается от своей внешней оболочки. Поэтому определенное свойство, отношение, допустим, к деньгам, оно меняется. Может быть, транжира родится жадным сын или наоборот. То есть отношение особое передается, но не передается его внешняя форма. Эта внешняя форма зависит от среды. Или тот, кто унаследовал от предков склонность к свободомыслию, строит для себя обоснование, позволяющее прийти к заключению, что хорошо для человека быть свободным. Но откуда он берет эти суждения, аналогии и заключения? Все это он неосознанно берет из окружения, влияющего на его мнение и вкус постепенными переходами от причины к следствию. Так человек думает, что это его собственное открытие, к которому он пришел путем свободного изучения. То есть он берет, приходит в библиотеку, он берет особые книги, он поневоле оказывается с какими-то рядом товарищами, этими, а не другими, выбирает себе какие-то профессии, случайно как бы встречает свою вторую половину в этой жизни, определенным образом фильтрует то, что он слышит по радио, то, что он смотрит по телевидению, переключает программы. Откуда это все у него? Неосознанно таким образом мы, в общем-то, реализуем ту программу, которая находится в нас. А человек думает, что это его собственное открытие, к которому он пришел путем свободного изучения. Однако, как и в случае с зерном пшеницы, есть одна неизменная общая часть основы. То есть, в конце концов, у него остаются унаследованные наклонности, которые проявляются в нем так же, как они проявлялись у его предков. И это называется вторым фактором. То есть, ни в коем случае человек в этом не свободен. Простой и краткий вывод. Насколько мы поняли Баля-Сулава, мы еще будем говорить вообще о всей глубине, каким образом это происходит внутри наших желаний, в душе, в духовном. Мы пока еще говорим только о чисто таком психологическом, что ли, видоизменении в человеке, о его психологической конструкции. Мы с вами потом будем объяснять это на духовном уровне. Но пока что для нас проще просто запомнить вывод. И этот второй фактор, то есть обучение наше, наши поиски в жизни, то, что мы делаем изнутри себя, они абсолютно предопределены тем, что находится изначально внутри нас. И как бы они ни казались нам свободными, мы это именно и понимаем под своей свободой. Что значит свобода? То, что есть во мне, я реализую. Но где же здесь свобода? Кто-то же выбрал, что в меня вложить, а я лишь только реализую. Следующий абзац. Привычка становится второй натурой. Третий фактор – это то, что по закону причины и следствия непосредственно воздействует на основу и изменяет ее. Так унаследованные наклонности человека под воздействием окружающей среды становятся натурой. И потому действуют в тех направлениях, которые определяют ее сознанием. Например, у жадного от природы склонность к жадности под воздействием окружающей среды становится осознанной. И тогда жадность воспринимается разумом. Скажем, защищает себя от этого тем, что поскольку не будет нуждаться в окружающих. Ведь постиг, то есть приобрел эту степень жадности, то сможет отказаться от нее, чтобы не существовать в страхе, что не сможет наполнить свою жадность. Таким образом, многое из того, что унаследовал от предков, меняется к лучшему, и иногда удается совсем избавиться от плохой склонности. И все это благодаря привычке, положительное воздействие которой становится его второй натурой. То есть, несмотря на то, что есть у меня какое-то свойство, какое-то движение, полученное мною по наследству, я могу под непосредственным, постоянным влиянием окружающей среды на себя привести себя к тому, что у меня это движение мое естественное, природное, будет подавлено. В этом преимущество силы человека над силой растительного уровня. Так как пшеница не может измениться полностью, а, как сказано выше, лишь частично, по количеству и по качеству. Тогда как у человека есть возможность измениться под воздействием окружающих факторов, причины и следствия. Даже в общих чертах, то есть полностью изменить наклонности и искоренить их, превратив в противоположные. Это может человек под воздействием окружающей среды. То есть, если постоянно я буду получать извне такие сигналы, которые вызовут во мне привычку, то есть привыкание, оно станет у меня как бы рефлексом, вместо мною полученного изначально природного данного решимо. Это очень важная вещь. Привычка становится второй натурой. Следующий фактор, внешний фактор. Это не совсем посторонние факторы. По закону причины и следствия, воздействующие на основу снаружи. То есть, это те факторы, которые не имеют никакого отношения к развитию основы и влияют на него не прямым, а косвенным образом. Например, материальное положение, беспокойная или спокойная атмосфера, вокруг и тому подобное. То есть то, что имеет свой последовательный и медленный порядок причинно-следственных состояний, вызывающих изменения в сознании человека в лучшую или в худшую сторону. То есть мы говорим сейчас уже о не просто внешнем факторе, который может на нас влиять, а как этот внешний фактор сам по себе изменяется. Четвертое наше данное, четвертый параметр, четвертый фактор. Таким образом, пишет Баля-Сулам, я описал четыре естественных фактора. И весь наш разум, любая наша мысль, не что иное, как всего лишь их производная. То есть, все, что есть я во мне, мои ощущения, мои знания, мои понимания, мой разум, каким образом я все решаю, понимаю, ощущаю, каким образом я ищу вокруг себя, избирательно воспринимаю и избирательно каким-то образом воздействую вокруг. То есть все, что я и вне меня, относительно меня, все это находится как следствие воздействия и взаимодействия этих четырех факторов друг на друга. Моя исконная информация и программа ее развития, воздействие на меня окружающей среды и программа развития этой окружающей среды. И даже если человек сутки будет проводить в исследованиях, все равно ничего не сможет добавить или изменить то, что предоставлено ему этими четырьмя факторами. То есть ни в коем случае мы не можем выйти за них. Мы находимся внутри них, заключены внутри них. И как бы мы ни действовали, ни думали, что бы мы ни делали, чего бы мы ни могли приобрести, все заключается только в этих четырех факторах. И любое добавление, которое сможем найти, будет ли оно количественным, определенным большей или меньшей степенью разума, в то время как качественно здесь абсолютно нечего добавить. Ведь они принудительно определяют наш характер, эти четыре фактора, и форму мышления, и выводов, совершенно не считаясь якобы с нашим мнением. То есть даже мое мнение, оно исходит из того, что они мне диктуют. И даже мое мнение не считаться с ними тоже исходит все равно из них. Так что мы находимся во власти этих четырех факторов точно так же, как сырье в руках ваятеля. У нас нет, кроме этого, ни одной степени свободы или возможности что-то вне этих четырех факторов почувствовать, осмыслить, действовать. Ну и, естественно, следующий абзац после этого и его название «Свобода воли». Однако, когда мы рассматриваем эти четыре фактора, то видим, что несмотря на то, что наши силы слабы для того, чтобы устоять перед первым фактором, который называется «основа», то есть мы не в состоянии изменить зерно. Если мы сами, допустим, зерно, я не могу изменить себя, чтобы из меня породился кто-то другой. Это находится выше меня. Это заложено уже в природе, из которой я являюсь следствием. Но есть у нас возможность свободного выбора, он пишет, защититься от трех остальных факторов, под воздействием которых частично изменяется основа. В большей или меньшей степени. И все это в силу привычки, ставшей второй натурой. То есть воздействием окружающей среды, которая вызывает в нас привычку. То есть из этих четырех факторов есть один фактор, который может нас изменить. Может создать в нас такие данные, которые будут противодействовать нашим исконным естественным данным. И это называется привычка. То есть приобретенное свойство. Если мы его используем, эту возможность воздействия на нас окружающей среды, то мы как бы защищаемся от влияния, от властвования на нас четырьмя факторами. Мы уже можем против них каким-то образом выставить свой щит. И в мере в той, в которой мы будем властвовать в воздействии на нас окружающей среды и управлять этим воздействием на нас окружающей среды, в той мере мы и будем свободными. Защита эта от порабощения себя под четырьмя факторами заключается в том, что мы всегда можем добавить что-то при выборе нашего окружения, которым являются друзья, книги, учителя и тому подобное. Это подобно тому, когда человек наследует от отца поле пшеницы, на котором сможет из небольшого количества зерен вырастить много пшеницы, только за счет выбора окружения для ее основы. То есть плодородной почвы, в которой есть все соли и необходимые вещества, в изобилии снабжающую пшеницу всем необходимым, а также средств улучшения условий среды, чтобы сделать ее более подходящей для роста растений. Умный поразмыслит, выберет наилучшие условия и получит благословение. А глупец возьмет то, что подвернется под руку, и потому его посев обернется провалом, а не благословением. То есть от нас, от нашего отношения к будущему урожаю, к будущему нашему состоянию, зависит, кем мы будем. Мы можем его определить заранее. Ведь вся польза и качество зависит от выбора среды для посева пшеницы. Пшеница останется пшеницей, но какой она будет? Это ведь зависит от среды и только. А после посева в выбранном месте уже окончательная форма пшеницы определяется тем, что способна дать среда. То есть мы должны до того, как сеем, как помещаем себя в какую-то среду, заранее четко определить, а эта будущая среда какое даст нам следствие, кого она из меня вырастет на следующем этапе. И это очень важно, потому что на следующем этапе я буду, исходя из своих настоящих данных, тех, которые у меня будут, думать уже, как изменить себя еще в следующей среде и еще в следующей среде. Но сейчас я заранее это сделать не могу. Я сейчас определяю себя на следующий этап. Если я ошибаюсь, то в следующий раз я буду уже ошибочно, может быть, выбирать среду. То есть следующие мои этапы каждый раз зависят от предыдущих. У меня на каждом этапе не будет свободы воли, потому что свобода воли, она определяется сегодня, когда я сейчас понимаю, что я могу себя изменить и как. А в следующий раз, когда я себя приведу к какому-то виду, возможно, ощущение потребности в свободе воли у меня и не возникнет. И в выборе среды другой и так далее. То есть заранее определять себя до помещения в какую-то среду, кем я буду на выходе из этой среды, это наша самая главная задача. Поэтому он говорит так. Ведь вся польза и качество зависит от выбора среды для посева пшеницы. А после посева в выбранном месте окончательная форма пшеницы уже определяется тем, что способна дать среда. Так и в обсуждаемом нами относительно человека. По правде говоря, нет в желании другой свободы, кроме как впитать
воздействие упомянутых четырех факторов. И с этим надо считаться и принимать во внимание, как они и предлагают ему без всякой проверки и какого изменения себя эти четыре фактора воздействия на человека. Как в примере с пшеницей, которую уже посеяли в определенном месте. То есть, после того, как я себя посеял в окружающую среду, я уже нахожусь полностью под ее властью. И даже если я через некоторое время начну как бы производить проверку, ревизию, анализ, что же получилось, этот анализ уже будет тоже под воздействием того, что я получил от этой окружающей среды. Он уже не будет независимым, как сегодня. И поэтому он уже не будет свободным. Однако с самого начала существует свобода желания выбрать среду. Из таких книг и учителей, которые вызовут у него хорошие мысли. И если не сделает этого, а будет готов войти в любую случайную среду и читать любую случайную книгу, то, конечно, попадет в плохое окружение или будет проводить время за чтением бесполезных книг, которых больше, чем хороших. И они ему намного приятней, эти бесполезные книги, в результате чего образование его станет ужасно плохим и приведет к греху и злодеянию, то есть к удалению от цели. Конечно, возникает вопрос, так что, свобода воли есть у человека только один раз в жизни? Да. Один раз в жизни. И когда человека подводят к этому, это и называется рождением точки в сердце. Если пользуется ею правильно, правильно дальше растет. Что значит выбрать окружающую среду? Каким образом понять, как надо себя вести, чтобы впитать от окружающей среды отфильтрованную, правильную информацию для своего роста? Как видеть внутри книги, даже если она сама по себе может быть хорошая, но как сделать ее для себя хорошей, эффективной, полезной? Каким образом относиться к товарищам для того, чтобы выбирать от них именно то, что необходимо для роста, а не все, что есть в каждом из них? Как относиться к учителю, чтобы воспринимать от него именно самое главное для продвижения, а не еще, может быть, десятки различных качеств или кажущихся каких-то, может быть, и обратных свойств? Это все зависит от человека. В этом свобода воли. Настолько, что она может подавить все другие исходные нехорошие данные и сделать из него совсем другое духовное существо. И, конечно, наказание понесет человек, тогда он говорит, не за плохие мысли и дела, которые в итоге он будет делать, в которых у него уже нет выбора, а за то, что выбрал окружение соответствующее. То есть не выбрал хорошее окружение, так как в этом, безусловно, есть возможность выбора. То есть мы не должны человека, в общем-то, судить за то, что он делает. Мы должны человека воспитывать так, чтобы он понимал, как реализовать свою свободу воли. Поэтому прилагающий усилия в своей жизни и каждый раз выбирающий лучшую среду достоин похвалы и награды. Но и здесь не за его хорошие дела и мысли, принудительно возникающие у него без всякого выбора с его стороны. А за старание, за что идет награда? За старание выбрать каждый раз хорошее окружение, приводящее к появлению у него этих добрых и хороших мыслей и дел. Как сказал, там, был такой большой мудрец несколько тысяч лет назад, Рав Йешуа бен Пархия, сделай себе рава и купи себе друга. То есть, это окружение, которое есть у человека, если он хочет правильно продвигаться вперед. Мы потом будем говорить, почему он так говорит именно. Сделай рава и купи друга. Что значит покупать товарища? Покупать товарища, это значит, я вкладываю в него усилия, чтобы он стал моим товарищем. Это называется покупкой. А сделать рава, это значит, ты должен находить в учителе такие идеалы, которые для тебя будут рав большими. Только на основании этих двух внешних сил человек сможет правильно себя реализовать. Иначе окружение у него будет произвольным, то есть плохим. Хорошее окружение, как сказал, говорит тут Баля Сулам в начале этого абзаца, поэтому прилагающий усилия в своей жизни и каждый раз выбирающий лучшую среду. То есть я группу свою, товарищей рава, не должен оставлять ни на секунду, а все время пытаться сделать из них для себя все лучшую и лучшую среду. Это работа постоянная. Это не то, что я упал в какую-то компанию, и я уже все, в ней нахожусь, и она на меня действует. Она на меня не действует, она на меня будет действовать так, как я захочу от нее воспринимать ее воздействие. Поэтому он говорит, прилагающий усилия, выбирающий лучшую среду каждый раз, он достигает награды. Что значит награды? Своего следующего, высшего духовного состояния. И далее, в духовном мире, когда мы переходим Марсом, так же и у нас, так же и там, та же группа, тот же рав, только мы уже видим, а что на самом деле они себе собой представляют. Там открываются глаза, ты видишь этих своих товарищей, как души, стремящиеся к Творцу. Они просто их оболочки. Ты видишь рава, как находящегося на определенной духовной высоте, который тащит тебя на эту высоту. Но все равно общество, окружение остается все равно и после прохождения Махсома определяющим для духовного развития человека. Баля Сулам об этом пишет в своих письмах. Он говорит, что вознуждаетесь друг в друге, вознуждаетесь во мне после перехода Махсома еще больше, чем сегодня. Потому что эти четыре фактора развития человека, они на протяжении всего его пути, до гмартикуна, до полного исправления, они, только они определяют каждый раз состояние человека. Необходимость выбора хорошего окружения. Следующий абзац. И надо понять сказанное Раби Йоси бен Кисма, это тоже из мудрецов, живших в период Зоара, то есть где-то около 17-18 веков назад. В ответ на предложение некого человека, богача, просившего его переехать жить в другое место, где живет он сам, и предложившего за это тысячи золотых динаров. То есть, он, Йоси бен Кисма, он был известен как очень бедный человек. И бедный не то, что у него не было еды, реализовать свои возможности. Он жил в нищете, и в этой нищете еще было при нем несколько его учеников, и так он существовал. Надо увидеть весь этот рассказ, он приводится в Талмуде. И говорится о том, что действительно пришел к нему один богач, услышал о нем, что он может дать ему немного хороших советов в жизни. И когда он услышал, что говорит этот рав Йоси, то он говорит: я тебе сделаю все условия, какие только угодно. У тебя будет огромная и огромная группа людей, с тобой будут заниматься, у тебя будут любые условия, какие только угодно. Но что для этого надо? Переезжай к нам в город. Из своего места, где ты живешь, переезжай к нам. И ответил ему рав Йоси бен Кисма: даже если ты дашь мне все золото и серебро, и драгоценные камни, и жемчужины всего мира, я не буду жить нигде, кроме места, где учат Тору. Это был его ответ. Баля Сулам пишет: на первый взгляд эти слова кажутся слишком возвышенными для простого разумения. Что-то тут просто красиво захотел ответить. Или в чем дело, в общем-то? Ведь как мог отказаться от тысячи и тысяч золотых динаров ради такой малости, что не захотел жить в городе, где не учат Тору? В то время, как сам был очень знающим и великим мудрецом и совершенно не нуждался учиться у кого-либо. То есть он был человеком, к которому все приходили учиться. Он был выше всех. У него не было товарищей. Он был над всеми равом. Но в то время не так, как рав был сегодня, что получает со всех деньги и живет на то, что ему дают, и не чувствует никаких ограничений. Это было время, когда человек зарабатывал каждый сам. Он мог быть огромным, великим учителем, и при этом нуждаться буквально в хлебе для пропитания. И на сегодняшний день Каббала также указывает, что именно так надо себя вести. Но так почему же он отказался, если он такой большой и нуждается в окружающей среде вообще-то? Он над ними, над всеми. Почему же он отказался переехать в другой город? Он бы мог бы там сделать академию свою. Он бы мог бы там сделать все, что угодно. Суть сказанного очень проста и достойна того, чтобы жить в каждом из нас. Несмотря на то, что у каждого из нас есть своя основа, первый фактор. В действительности ее силы всегда проявляются только под воздействием окружения, в котором она находится, как в случае с пшеницей, посеянной в почве. Силы, заложенные в пшенице, реально проявляются только под воздействием окружающей среды – земли, дождя, солнца. Поэтому рав Йоси прекрасно оценил, что если оставить свое благоприятное для роста окружение, сам он все равно должен расти, хотя он выше всех. И перейдет в окружение плохое, приносящее вред, то есть в город, где нет Торы, то он не только растеряет свою предыдущую мудрость, все скрытые в его основе силы тут же прекратят реально проявляться и останутся нераскрытыми, так как, то есть и дальнейший его рост будет совершенно перекрыт, так как не будет у них подходящего, у этих внутренних его еще сил потенциальных, у них не будет подходящего окружения, чтобы смог их задействовать и превратить из потенциальных сил в действующие. И как сказано выше, только выбором окружения определяется вся власть человека над собой, за которой он достоин за этот выбор награды или наказания. А награда или наказание – это и есть его следующее состояние. Если правильное окружение – более возвышенное состояние, плохое окружение, естественно, следующий этап. Поэтому нет ничего удивительного в том, что такой мудрец, как раб Йоси, выбрал хорошее и пренебрег плохим. Поэтому он и был мудрецом, чтобы так выбрать. И не соблазняйся материальными вещами и понятиями, как сказано в заключении, что после смерти не сопровождают человека ни деньги, ни золото, ни драгоценные камни, ни жемчуга, а только его достижения и добрые дела. То есть то, что он сумел в себе изменить, благодаря правильному выбору окружающей среды. И тут предостерегают мудреца: сделай себе рава и купи себе товарища, друга. И, как известно, также имеет значение выбор книг. Но это включая рава, товарищи, рав, товарищи, книги. Так как только выбор окружения может принести успех или позор человеку. Но после того, как выбрал окружение, он отдает себя в их руки, как материал в руках ваятеля. Ну вот, пожалуй, мы с вами прошли еще сегодня определенную часть из этой особой прекрасной статьи, которая нам, в принципе, указывает основное, что мы должны делать в этой жизни, как мы должны подходить к реализации своего духовного потенциала. Есть еще много статей вокруг этого у Бааля Сулама, где он говорит вообще о нашем поведении в этом мире. В принципе, осознание того, что мы во всем абсолютно являемся полнейшими стопроцентными куклами на ниточках, это является первым постижением, которое человек ощущает, когда он выходит или находится на подходе к высшему миру. Он начинает постепенно ощущать, что только обретение свойства отдачи дает ему возможность самовыражения. Все остальное, кроме этого, находится под властью созданного Творцом эгоизма. Это подобно тому, как мы созданы как часть Творца, а потом на нас постепенно насел эгоизм, придавил и спустил до уровня нашего мира. И сегодня мы находимся полностью под его влиянием. Вот освободиться от его влияния, выйти из его влияния и выявить в себе снова это свойство отдачи, это является нашей свободной реализацией. А само свойство отдачи является тогда уже свободной воли. Вопрос, как защититься от трех остальных факторов и определить, что защита работает правильно? Вопрос серьезный. То есть, как защититься от трех факторов, это только с помощью того, что я прилепляю себя к своему окружению. То есть, я хочу, чтобы не мои первый, второй фактор и вот эти вот факторы что-то определяли автоматически надо мной, а чтобы только окружение определяло меня. Я еще раз повторю, я не чувствую отдачи от вас. Прислушайтесь. Как автоматически я действую под влиянием внутренних своих факторов, которые во мне заложены, и являюсь всего лишь исполняющим механизмом и того, что во мне заложено внутренне, и того, что на меня воздействует снаружи, а я только выполняю все, что на меня изнутри и снаружи воздействует. Если я желаю выйти из этого управления, я должен подставить себя под управление окружающей избранной мною среды. То есть я должен взять раз группа книги, как диктующие мне, что я должен делать. Диктующие. Поскольку эти четыре параметра вам не диктуют, что я должен делать, значит, соответственно, я не могу с ними разумным образом подходить к группе, к раву, к книгам и, соответственно, с этим выбирать, что же мне надо из группы, и от равы, и от книг. Я все равно тогда буду пользоваться этими параметрами. Я останусь под властью их. Чтобы мне выйти из этой власти, мне надо полностью отрезать как бы себя от того, что мне диктует сверху, изнутри меня все мое, и взять то, что диктует мне среда, которую я выбрал. Взять ее как диктат. Добровольно подчиниться группе раву книгам. Это значит, что я выбираю для себя окружающую среду. Другой фактор, который на меня будет воздействовать. Если же я иду, исходя из своих этих предварительных факторов природных, к новой среде, это не значит, что я ее воспринимаю. Я ее как бы адаптирую под эти четыре фактора. Она соответственным образом и будет на меня действовать, то есть ничего во мне не изменится. Поэтому подходить к раву, к книгам, к группе необходимо абсолютно отрешившись, как бы отрезав себя от своих истинных природных побуждений, чтобы не было никакой связи между ними. И это постоянная борьба, как пишет Баля Сулам. То есть надо поэтому прилагающий усилия в своей жизни, каждый раз выбирающий лучшую среду, то есть это постоянно, все время надо себя контролировать. Что же является мотивами для моих поступков, для моих мыслей, для моих решений?
Здесь есть вопросы для уже более продвинутых людей. Там Даревский из Сан-Франциско хорошо спрашивает. Но это мы... как изменяется Ахат Высшего от Гальгальда и Наим Низшего. Это мы все будем говорить. Я не хочу сейчас все это путать. Если под воздействием окружения, спрашивает Женя из московской женской группы, если под воздействием окружения какие-то мои качества трансформируются, то это навсегда или до изменения окружения, с какой точки начнется влияние следующей среды? С моего трансформированного качества или оно сможет вернуться в изначальное, унаследованное состояние? С одной стороны, человек, когда он меняет себя, он, допустим, на какое-то время ввел себя в правильную среду и поставил себе так, что он желает подставить себя под воздействие этой среды, чтобы она вот его мыла, обмывала прямо, чтобы все время обливала его своим воздействием. Знаете, вот как из ведра. Он хочет, чтобы так окружающая среда на него влияла. А потом проходит какое-то время, что-то случается, и он, соответственно, падает со своей ступени. Возникает вопрос,
Или он теряет полностью то, что было, или нет. Ничего не теряется. Это мы уже давно знаем. Естественно, что в наших свойствах внутренних это остается. Но каждый раз, как пишет Баля Сулам, необходима все равно свобода воли. И ничего прошлое вам не поможет, даже если вы каким-то образом где-то когда-то себя правильно вели, вам не поможет в настоящий момент. Так и сказано. Лоя зрени мицвали цадик бьем пошо. То есть, когда вы праведник, вы делаете праведные вещи, потом сбиваетесь, грешник, делаете грешные вещи. В конечном итоге это суммируется, где-то проявляется, где-то помогает вам, снова возможно вернуться к лучшему состоянию. Но каждый раз свобода ваша заключается в выборе среды, и она каждый раз должна быть осознанной. Переходим к следующей части нашего урока.